Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Десять лет назад террористы захватили более 1000 заложников в школе города Беслан. Почему российские власти предпочитают не вспоминать об этой трагедии? Президент Украины обвинил Россию в прямой и открытой агрессии. По каким причинам в Москве продолжают отрицать очевидные факты? Нурсултан Назарбаев не исключает выхода Казахстана из состава Евразийского союза. Почему Кремль теряет последних союзников? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ровно 10 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. 1 сентября 2004 года в городе Беслан в Северной Осетии боевики захватили в заложники около 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате нападения и последовавшего за ним через двое суток штурма погибли 334 человека. 186 из них дети. Сегодня в Беслане день скорби. Тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. На месте событий работает специальный корреспондент Радио Свобода. Леонид Велихов.
В России, к сожалению, так часто бывает, горе забывают. И так как я бываю в Беслане те самые 10 лет, которые вот сегодня исполнились в теракте, этот был 1 сентября 2004 года, и с тех пор каждый год бываю здесь, я видел, как число людей иссякало. Сегодня их было больше, чем в какие-то последние предыдущие годы. Количество – это не показатель. Здесь не было ни одного равнодушного человека. Здесь не было никого из представителей верховной российской власти. Из Москвы. Это факт. Но они тут бывали крайне редко. Высшие лица и вовсе никогда не удостаивали эту церемонию сентябрьскую своим присутствием. То, что здесь не было никого из российских, московских правозащитников, вот это действительно мне было странно. День, насыщенный скорбью, печалью, воспоминаниями и о страшных событиях, и о тех людях, для которых этот проклятый спортзал стал последним пристанищем. Один из самых потрясающих элементов вот этого спортзала – это фотографии. Это фотографии, это потрясающе красивые детские лица, женские, мужские, людей в возрасте лица. Вот тут действительно, по-моему, слезы наворачиваются на глаза у самого, что называется, сурового человека. Власти с самого начала попытались погрузить эту трагедию в омут вранья. То, как штурм прошел, и то, что в результате его оказалось уничтожено в 10 раз больше заложников, чем террористов, вот это страшный итог этих трех дней. Что не снимает вины террористов? Понятное дело, что они все это устроили, организовали, они главные виновники. Но то, как прошла так называемая антитеррористическая операция, ну, наверное, ответственность за это лежит на тех, кто руководил штабом по организации этой самой спасательной операции. Это были высшие чины генералы ФСБ. Они никак не ответили за таким образом организованный штурм, организованную операцию. Делается попытка преуменьшить масштабы трагедии, а сейчас, как бы так сказать, и память в них не придать забвения. Другое дело, что это не удается. Но 11 сентября сперва президент Джордж Буш-младший, потом президент Обама появляются на месте американской трагедии. 1 сентября и там 3 сентября тоже важный день, когда большинство людей и погибло. Здесь, в Беслане, мы не видим представителей российской власти.
Из Беслана специальный корреспондент Радио Свобода Леонид Велихов. Спустя 10 лет после трагедии другой корреспондент нашего радио Том Балмфорд приехал в Беслан и поговорил с уцелевшими заложниками, детьми города Беслан. Теперь они стали взрослыми. В эфире Радио Свобода Розита Цирихова.
В школу мы пошли втроем, я, Лена, и еще с нами девочка была, наша подруга. А так как я переходила в 5 класс, Для меня это было все новое, так как начинаешь классы менять, бегать по классам, а так до 4 класса ты в одном классе только сидишь, то есть по школе не гуляешь особо. И поэтому, когда я проснулась 1 сентября, я вот собиралась, я хотела пойти туда, успеть, но ничего не пропустить. У нас новый классный руководитель, все было новое. И я тоже со своим классом стояла, и в моменте вот просто стрельба пошла. Я вот так повернулась, я сначала думала, то, что это шарики лопаются. А вот так, когда повернулась, увидела то, что вот начали нас бегут, какая-то суета. И меня вот женщина просто за руку взяла и вот потащила в сторону спортзала. И получается, там выбили стекло. И вот через это окно нас стали поднимать в школу, запускать. Я попала в класс. И вот там еще было около где-то 40, может, человек. Вот так вот мы все сидели в классе. И вот мы сидим, заглянул один мужик в маске и говорит: «Нам от вас ничего не надо. Мы сейчас заберем то, что нам нужно, и уйдем». И закрыл дверь. А потом он опять открывает дверь и говорит, чтобы мы все шли в спортзал. Потом уже вот на третий день к нам подошла женщина со своим сыном. Он был моим одноклассником. Он погиб. И она попросила вместе с ним сходить, чтобы мы воду выпили. И вот получается, мы идем вот по этому коридорчику маленькому. И он впереди идет, а я за ним. И вот мы идем, и мне как раз сестра кричит: типа, Розита, куда ты идешь? Сейчас тебя убьют. И вот так вот тянет меня к себе, но у меня уже ни сил не было, ничего. И я вот просто сижу и вот спрыгнула. Я даже не помню, как я спрыгнула с окна. Вот в этот момент побежала, куда бежать, что, я даже не соображала. Просто вот то, что нужно бежать. И вот оттуда меня вытащили уже и повезли в больницу.
Говорила Розита Цирихова, а теперь в эфире «Радио Свобода» ее сестра Зарина.
Услышали выстрелы, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо, тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле? Неужели это случилось с нами? Я сначала выбежала со школы, мне как-то удалось это сделать, но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего. Но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот. Он был с нами. Его сын со мной учился, и у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит: успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его так схватил и говорит: если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. Мы никогда не видели до этого, перед нами никогда не убивали, мы не видели войну, мы не видели... Стали все друг друга успокаивать, но это террориста не остановило, он ему вот так прям стрельнул в висок. Его сразу закатились глаза, он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. Вы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет. Ему было так плохо. Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд. Вот, к сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Бетрозовых и отец погибли. Мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот.
Говорила Зарина Цирихова. В эфире «Радио Свобода» Лена Гаитова.
Прогремел взрыв. Я просто встала, посмотрела в окно, вижу, мальчик бежит. Я не знаю, о чем я думала, я села обратно. Сижу, думаю, что я сижу, пошла к подоконнику. Только на него залезла, прогремел второй взрыв. И мне стало так горячо, посыпалось. Я начала это все с себя стряхивать. Мне за ногу зацепилась какая-то маленькая девочка, которая тянула меня обратно. Я смотрела на нее, получается, я и до нее не дотягивалась, потому что я уже высоко, там высокие подоконники. Но я все равно обернулась, как-то взяла ее за руку и выкинула через окно. И она не бежала, она боялась и стояла, ждала меня, пока я вылезу оттуда. Потом вылезла тоже, мы вместе с ней побежали. Я после этого ее не видела, не знаю, кто это была. Ну, ранений не было никаких, были маленькие ссадины, просто ожоги. И все, меня сразу посадили в скорую помощь, машину, и отвезли в больницу. И вот в больнице уже пролежала я 4 дня. Приехала домой, на школе был вообще... Я была с братом рядом, старшим. Я приехала домой, дома папа не бритый, в черном весь, мама в черном. Я не понимала, что происходит. Я говорю, почему вы все в черном? И мама мне говорит, ну, понимаешь, просто сейчас такое время, что, ну, надо. Такое случилось. Они мне не говорили, что случилось до последнего. Я спрашивала, где Алан, это мой брат старший. Они говорили, ну, в больницу. Я говорю, ну, куда мы к нему поедем? Завтра, сегодня уже поздно, завтра поедем. Отправили меня в душ, я вышла, мама сидит на диване с фотографией большой, говорит, ну, это все, что у нас от него осталось. То есть он погиб в школе, на 4 года меня старше был. В Беслане нет таких людей, которые думают или чувствуют как-то себя по-другому. В Беслане вот такие маленькие дети, которые тогда еще не родились, родились они потом, им уже сейчас по 10 лет, даже которым сейчас по 6 лет, они прекрасно все знают, что случилось, что в этой школе было, сколько там детей погибло. В Беслане все переживают, это как единое горе. Мне кажется, сплотило очень людей, особенно молодежь, особенно детей, которые были там. Когда тебе выпал второй шанс, реально у тебя жизнь была на волоске, и выпал второй шанс прожить, ты уже живешь другими мыслями. То есть мы сейчас уже обязаны даже больше прожить жизнь за тех, кому не удалось пожить вместе с нами, которые остались в этот день там.
Корреспондент «Радио Свобода» Том Балфорд записал монологи уцелевших заложников Беслана. Теперь они стали взрослыми.
В программе «Дежавю» на «Радио Свобода» мы говорим о сепаратизме. Чем он вызван и следует ли его опасаться? Кто виноват в том, что люди подумывают об отделении от государства? Что надо делать, чтобы страна не болела сепаратизмом? В программе Александра Подробинника, художник Артем Лоскутов, политик Борис Немцов, историк Алексей Миллер и законодатель Соломон Гинзбург. В пятницу, 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 сентября. В Донецкой области в ходе последних боев, в том числе за город Иловайска, в плен к сепаратистам попали около 700 украинских солдат. В Киеве президент Украины Петр Порошенко посетил военный лицей. Там он вновь говорил об агрессии соседнего государства. Порошенко в своих речах избегает называть это государство и о кадровых выводах в связи с событиями на востоке Украины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как заявил президент Петр Порошенко в Киевском военном лицее имени Ивана Багуна, ситуация на востоке страны серьезно обострилась в последние дни. Против Украины, сказал глава государства, началась прямая неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. И это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий. Примечательно, что уже не в первый раз президент не называет страну агрессора. В его речи 24 августа по случаю Дня независимости Украины несколько раз звучало слово «война», но ни разу словосочетание «война с Россией». Вот что по этому поводу говорит руководитель компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец.
Психологически людям трудно примириться с фактом того, что война развязана против Украины дружественным до недавнего времени государством, поэтому и использовался длительное время эвфемизм АТО, антитеррористическая операция. Это фактически такой психологический эффект бегства от реальности. И власть здесь фактически подыгрывает на стороне общества. Власть считает, что это может провоцировать Россию на более четкие военные действия в отношении Украины до, скажем, использования тех родов войск, как авиация, которая на сегодняшний день России фактически не применяется. Порошенко понимает, что в случае прямого военного столкновения с российской армией Украина фактически не готова сегодня к полномасштабной войне с Россией. И мы понимаем, чем это может обернуться для власти в ходе избирательной кампании. Ну и, естественно, оттягивая признание факта войны, Порошенко тем самым подчеркивает, что его главная миссия все-таки не верховного главнокомандующего, а миротворца и дипломата. Поэтому ключевая надежда и президента, и власти, это логично в этой ситуации связано не с ведением военных действий, а с мирными переговорами.
В военном лицее Петр Порошенко сообщил, что по результатам анализа событий последней недели будут приняты кадровые решения. Речь идет о ситуации под Иловайском, где в окружение в так называемый «Южный котел» попали бойцы добровольческих батальонов МВД Украины, и подразделения регулярной украинской армии не смогли оказать им помощь. По мнению командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, есть основания считать, что окружение бойцов под Иловайском стало следствием предательства и некомпетентности в системе военного управления. В Киеве общественные активисты и родственники добровольцев требуют немедленной отставки министра обороны Валерия Гелетея. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, после того, как президент Владимир Путин призвал ополченцев Новороссии создать коридор для выхода из Южного котла, российские военные расстреливали в этом коридоре вместе с украинцами и взятых ими ранее в плен российских солдат.
В пятницу утром была достигнута договоренность о том, что наши ребята могут выйти по так называемому гуманитарному коридору, о котором говорил господин Путин. Лично генерал-лейтенант Хомчак Руслан Борисович и командир батальона Днепр-1 Юрий Береза вели переговоры с командованием одной из российских частей, окружавших Иловайск. Было обещано, что наши ребята оттуда выйдут. Однако, когда утром в 8 утра было построение колонны, и они уже покинули город, то есть не могли, так сказать, прятаться за стенами, по ним открыли шквальный огонь. При этом в колонне были русские десантники, которых успели пленить наши ребята под Иловайск. И российское командование знало о том, что в колонии есть их пленные. Ситуация эта стала возможной, потому что добровольческие подразделения милиции, такие как миротворец Днепр-1, они создавались для патрульно-постовой службы, для зачистки территорий. Они не были приспособлены для борьбы с русскими танками. Батальон «Донбасс» Национальной гвардии, я считаю, это один из лучших подразделений добровольческих в Украине, наряду с такими подразделениями, как батальон «Айдар», батальон «Азов». У них было тяжелое вооружение, но не настолько много, сколько нужно было. Сегодня я говорил с Семеном Семенченко и с командующим Национальной гвардии Степаном Полтораком. Батальон «Донбасс» сейчас будет доформирован, его состав будет увеличен несколько раз, ему будут приданы танки и все возможные тяжелые вооружения для того, чтобы продолжить освобождать Донбасс.
Известно, что в ходе последних боев в Донбассе в плен попали 680 украинских военных. Из них 80% под Иловайском. Предполагается, что большинство пленных уже доставлены на территорию Российской Федерации. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал в понедельник главу государства объявить национальный траур по погибшим в боях под Иловайском. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сотнях погибших в этом районе бойцов украинских добровольческих батальонов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня на переговоры в Минск прибыли участники трехсторонней контактной группы «Украина, Россия, ОБСЕ». Проводить в Минске регулярные встречи этой группы в таком формате предложил президент Украины Петр Порошенко 26 августа на заседании саммита «Таможенный союз Украина-Европейский союз». Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Встреча в Минске с участием тех же представителей от Украины, ОБСЕ и России, что и предыдущая 31 июля. Тогда в белорусской столице прошло заседание, в котором приняли участие экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, а также представители руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Вице-премьер так называемой ДНР Андрей Пургин накануне заявил, что сепаратистов на переговорах будет представлять он. Собственно, инициатива о работе по урегулированию ситуации в Украине в рамках контактной группы была выдвинута в феврале этого года. О чем будут говорить политики и зачем нужны переговоры, официально не сообщается. Однако бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в комментариях для прессы выразил убеждение, что, основываясь на последних заявлениях руководства России, будут обсуждаться политические организация и государственное устройство Юго-Востока Украины. В частности, по мнению Илларионова, на встрече в Минске может идти речь о легализации Новороссии в виде некой автономии. С такой точкой зрения согласен и белорусский политолог Вадим Казначеев.
Что конечная цель именно легализовать Новороссию, а потом пойти дальше, в этом нет, собственно говоря, никаких сомнений. Тут идет логика процесса. То есть, естественно, что ни о каких вот реально мирных переговорах, компромиссных вариантах речи не могло идти. Это уже было понятно даже перед вот этой встречей здесь в Минске на высоком уровне. Просто потому, что те же заблудившиеся десантники. Это уже понятно цели одной из сторон. сторон, что она этот проект закрывать не собирается, а собирается идти дальше. А когда цели одной из сторон не входят в мир и компромисс, то этого мира и компромисса, естественно, не будет. Без какого-то жесткого давления. Поэтому не думаю, что здесь могут быть какие-то подвижки, если только украинцам не выкрутят руки. Что тоже маловероятно, потому что там другие настроения. Безусловно, целью будет легализация Новороссии, как промежуточной целью был Крым, но едва ли что-то из этого выйдет.
По мнению аналитиков, Москва не готова к сворачиванию вооруженного конфликта на востоке Украины. Именно Новороссия, получив автономный статус, будет способна блокировать решение Киева на пути евроинтеграции.
Мы уже видим, вот даже, опять же, по этим заявлениям, по которым вот так вот Путина неправильно поняли, да, уже было, мы там ни на что не претендуем, ведите переговоры с ополченцами. Мы-то прекрасно понимаем, что сепаратисты отдельной стороной переговоров не являются, что они там на самом деле ничего не решают. Российское руководство просто находит себе отмазку, но ни к какому миру, ни к какому компромиссному варианту оно не стремится. Ну, а галочку ставить надо, ну как же, переговоры, а чего же не провести? Мы же за мир.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Белоруссии, повестка дня очередной встречи трехсторонней контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ не будет разглашаться до тех пор, пока сами участники не захотят сделать эту информацию публичной. 30 августа во время поездки в Москву вице-премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин уточнил, что лично он на Минской встрече намерен поднять вопрос об обмене пленными по формуле «всех на всех». По его словам, с такой постановкой вопроса согласны все, включая Россию и Евросоюз, кроме Украины. В свою очередь, российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта с участием представителя ДНР свидетельствует о том, что рассматривается возможность возвращения Украины под контроль России. По его словам, последнее заявление Владимира Путина свидетельствует о том, что российская сторона смогла продавить федерализацию Украины, просто Петр Порошенко пока об этом молчит. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Казахстане и России активно обсуждают заявление Нурсултана Назарбаева, который в интервью телеканалу «Хабар» поставил под вопрос пребывание своей страны в составе Евразийского союза. Если правила, которые установлены в договоре, не выполняются, то Казахстан имеет полное право отказаться от членства в этом союзе, заявил президент Казахстана. «Астана никогда не будет в составе организации, которая представляет угрозу нашей независимости». Конец цитаты. Ранее высказывания Владимира Путина о казахской государственности вызвали живую критику в Казахстане, где стихи возникла протестная акция «Отошли учебник истории Путину». Президент России, участвуя в работе молодежного форума «Селигер», заявил о том, что Нурсултан Назарбаев создал государство на территории, на которой государства не было никогда. Этот обмен президентскими репликами я обсуждаю с алматинским политологом, директором группы оценки рисков Досымом Сатпаевым.
Еще в прошлом году глава Казахстана не раз подчеркивал, что с его точки зрения Евразийский экономический союз в будущем и нынешний таможенный союз – это только экономический проект, без всяких попыток создать некую новую политическую региональную структуру. С начала этого года таких заявлений стало больше, потому что до подписания договора о создании Евразийского экономического союза в мае текущего года в Астане, в начале этого года в Казахстане активизировалось так называемое антиевразийское движение. Очень большая была дискуссия в обществе. Большое количество экспертов, общественных деятелей довольно скептически вообще отнеслись к этому проекту. Это, кстати, вызвало, я думаю, определенную настороженность в Астане, у главы государства, у нашей правящей элиты, которые вдруг поняли, что, оказывается, создание Евразийского экономического союза внесло раскол в казахстанском обществе, в том числе и раскол среди интеллигенции, в первую очередь среди казахоязычной интеллигенции, где с определенной настороженностью вообще стали относиться к деятельности России. Заявление Назарбаева, которое он озвучивает сейчас, это в первую очередь посыл тем скептикам, которые сидят внутри Казахстана. Назарбаев все время пытается подчеркнуть, что да, это была его идея, да, он до сих пор поддерживает этот интеграционный проект, но в любом случае он хочет успокоить в том плане, что для него это больше экономика. Если будут какие-то попытки со стороны любого другого государства где-то усилить политическое давление на Казахстан, в ущерб нашим интересам, то наша республика, согласно договору подписанному, может выйти из этого союза. Конечно, это тоже понадобится время, около года, чтобы все процедуры эти все завершить с выходом. Но Назарбаев заявил о том, что это не Мышеловка, куда нас загнали, а якобы есть возможность всегда найти выход.
Собственно говоря, в Москве трактуют это как прямой ответ на заявление Владимира Путина, в котором он говорил о том, что Назарбаев молодец и правящая элита Казахстана молодец, потому что создали государство там, где его никогда не существовало. Это обидно для казахстанского национального сознания?
Ну, вообще-то здесь в Казахстане действительно это восприняли довольно негативно. То есть многие посчитали это исторически неверным. А еще больше многих насторожил тот вопрос, на который Путин дал ответ. Потому что в том вопросе, который задала молодая девушка вот на этой встрече, там как раз прозвучало именно то, что пугает очень многих в Казахстане. Это, во-первых, насколько Россия относится якобы к усилению каких-то националистических настроений в Казахстане. Потом, что будет делать Россия с Казахстаном после ухода Назарбаева. Надо сказать, что в нашей республике уже давно эта тема активно обсуждается и довольно открыто, и публично.
В Казахстане есть какая-то политологическая, может быть, дискуссия, вот говорят ли об этой проблеме якобы Семиречья, Северного Казахстана, казаков, которые там осваивали эти территории? Там вообще есть русскоязычное население, которое вдруг Путину может захотеться защищать?
Особо активно эта дискуссия началась после событий в Украине. Более того, в Казахстане стали появляться публикации, где напрямую говорили о том, что следующим может быть Казахстан. Естественно, не сейчас, не при Назарбаеве, а в случае смены власти. Если к власти придут более национал-патриотически настроенные лидеры. Но здесь тоже есть определенный объективный момент, потому что демографический тренд в Казахстане говорит о том, что все равно увеличится количество казахов, увеличится количество казахоязычного населения. То среди этого населения, конечно, национал-патриотические идеи будут приобретать большую популярность, чем другие идеи. И исходя из этого, некоторые эксперты говорят о том, что рано или поздно между Казахстаном и Россией возникнут серьезные проблемы. Естественно, что многие опасаются, что Россия попытается использовать тот же самый силовой метод, что она сделала в Грузии и в Украине. Что касается северных регионов, ну, эта тема уже актуальна у нас с начала 90-х годов. Тогда были популярны разговоры о том, что вот-вот Россия готова что-то оттяпать. Ну, опять масло в огонь, как всегда, подлили Эдуард Лимонов и Владимир Жириновский. Вот эти заявления общественных российских политических деятелей, где все время заявляют они о том, что у нас вот у России есть моральное право делать претензии территориальной Казахстану. Появление в социальных сетях ВКонтакте две группы, которые недавно прикрыли под названием «Вернем России северные территории Казахстана». Все это, конечно, опять же, здесь внутри страны заставляет постоянно эту тему поднимать о том, что мы в опасности. Назарбаев же буквально недавно также заявил о том, что Казахстан может также разделить судьбу Украины, если перегнет палку с языковым вопросом. То есть, получается, руководство страны уже постепенно стало переносить то, что мы наблюдаем в Украине, на казахстанскую действительность именно в этом плане.
Верно, я припоминаю, что у вас ведь там судили сепаратистов каких-то, по-моему, из Петропавловска казахского или Семипалатинска бывшего, и они получили довольно серьезные сроки за якобы попытку организации какого-то сепаратистского движения на севере страны.
Да. Это было, это реальный судебный процесс был, но это был процесс единичного такого рода, то есть нельзя сказать, что у нас эта проблема связана с сепаратизмом в северных регионах страны, она прямо вот актуальна до такой степени, что каждый год вызывает какие-то серьезные с этим проблемы. В этом году в Казахстане уже ввели ужесточение в уголовный кодекс за призыв к сепаратизму и за сепаратистскую деятельность. До этого такого наказания не было. Это тоже является показателем того, что в Астане стали более осторожно относиться к политике России, хотя на официальном уровне до сих пор называют ее своим партнером и другом.
Вся эта история, по вашим политологическим оценкам, чем может обернуться для отношений Москвы и Астаны? Сколь серьезно похолодание, и может ли так случиться, что Россия, если будет дальше проводить такую политику, потеряет Казахстана как экономического и политического партнера?
Ну, давайте исходить из того, что события в Украине и так уже Россию немного превращают в изгоя, даже на постсоветском пространстве. У нее сейчас осталось не так много партнеров, я называю именно партнеров, не друзей. То есть это Беларусь, Казахстан, частично Кыргызстан, Армения. То есть остальные постсоветские страны в основной своей массе уже осторожно относятся к России. Естественно, что в будущем, не сейчас, со сменой власти в Казахстане, существует очень серьезный риск того, что внешняя политика страны также может поменяться. И в этом плане, конечно, возникает вопрос, в какую сторону будет ориентация Казахстана. В сторону Запада, в сторону мусульманского мира, в сторону Китая. То есть говорить о том, что интеграционный евразийский проект, который сейчас лоббирует Назарбаев, будет иметь долгосрочный характер, это, конечно, самонадеянно. Внешняя политика в наших странах персонифицирована. Да, это идея Назарбаева, да, он активно лоббировал, где-то даже достиг успехов в этом. Но опять же, с его уходом всегда есть риск того, что будут пересмотрены внешнеполитические приоритеты. Не сразу, конечно, но через какой-то период времени. Как воспримет это Россия?
агрессивно, либо терпимо, это вопрос, конечно, очень актуальный. Но с учетом прецедентов в Грузии и в Украине, есть риск того, что Россия, конечно, к этому отнесется очень и очень настороженно и где-то даже попытается использовать силовые механизмы.
Говорил казахстанский политолог, директор группы оценки рисков Дасым Сатпаев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 1 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Якутии начато строительство газопровода «Силы Сибири». Министерство образования рекомендует учителям использовать в качестве материала для политинформации пропагандистскую брошюру о покорении Крыма. В Москве состоялся вечер солидарности с украинскими политзаключенными. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 1 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Беслане проводятся траурные мероприятия. 10 лет назад при захвате местной средней школы и последующей специальной операции погибли 334 человека. В Донецкой области в ходе последних боев в плен к сепаратистам попали около 700 украинских солдат. Российские средства массовой информации сообщают еще об одном пропавшем без вести костромском десантнике Сергее Селезневе. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о намерении Североатлантического союза создать в Восточной Европе новые силы быстрого реагирования. Китай не считает целесообразным введение Европейским союзом нового пакета санкций против России. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 1 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Компания «Газпром» в понедельник в присутствии президента России Владимира Путина приступила к строительству магистрального газопровода «Силы Сибири». Он предназначен для поставок сырья в основном на китайский рынок. Газовый монополист начинает проект на фоне спора с крупнейшей нефтяной компанией России о доступе к этой трубе и трудностей с его финансированием, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Строительство газопровода «Сила Сибири» стало возможным после того, как «Газпром» почти после 10 лет переговоров все-таки смог согласовать условия поставок газа из России в Китай. В мае нынешнего года российский газовый монополист и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали контракт, который предусматривает поставку китайским потребителям 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Как сообщил тогда председатель правления российского концерна Алексей Миллер, общая стоимость соглашения составит 400 миллиардов долларов. Однако цена поставок до сих пор остается неизвестной. Формально, исходя из общей объявленной стоимости контракта, срока его действия и объемов, можно подсчитать, что 1000 кубометров газа обойдется Китаю примерно 350 долларов. Согласно проекту, газопровод «Сила Сибири» будет проложен от Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии через Хабаровск до Владивостока. Причем в районе Благовещенска от него будет сделано ответвление в Китай. Также к «Силе Сибири» планируется подключить и перспективное Кавыкинское газоконденсатное месторождение, расположенное в Иркутской области. Общая проектная мощность газопровода составляет 61 миллиард кубометров газа в год. И это при том, что пока Китай намерен закупать ежегодно только 38 миллиардов кубометров, говорит содиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирк.
Газопровод строится с расчетом на то, что в будущем будут достигнуты дополнительные договоренности о том, что поставки будут увеличены. Хотя пока ясности на этот счет нет. И как обстояло дела и с достигнутыми договоренностями, можно ожидать того, что переговоры будут весьма сложными и затяжными. Но в целом желание увеличить поставки в Китай логичное, потому что это растущий рынок. В условиях желания европейских стран снизить энергетическую зависимость от России целесообразно переориентировать на новые рынки.
В том, что в перспективе «Газпром» постарается увеличить объемы поставок газа, прежде всего в Китай, эксперты не сомневаются. В частности, так считает и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
«Газпром» рассчитывает, конечно, на увеличение поставок в будущем, и, по моему мнению, такой вариант, конечно, существует, потому что Китай намерен увеличивать потребление газа, и, конечно, как мы ближайший поставщик, наверное, тем более по трубопроводному маршруту, как более надежному, и как партнеры близкие к Китаю, вполне возможно, что именно мы станем теми поставщиками в будущем.
Первоначальная стоимость «Силы Сибири» оценивалась 55 миллиардов долларов. Однако позже предполагаемый объем инвестиций был скорректирован от 60 до 70 миллиардов долларов. Китайская сторона выплатит «Газпрому» 25 миллиардов долларов аванса. которые, как предполагается, и будут вложены в строительство газопровода. Остальные инвестиции, полагает Андрей Поищук, будут сделаны «Газпромом».
Но если будет какая-то критическая ситуация, то, я думаю, «Газпром» сможет каким-то образом, может быть, там, снижая инвестиции в каких-то других проектах, финансировать этот проект за счет собственных средств.
Иная точка зрения у Григория Бирга из компании «Инвесткафе». Он говорит, что в нынешних условиях «Газпром» вряд ли сможет самостоятельно полностью профинансировать столь затратный проект. Поэтому, скорее всего, ему на помощь придет государство.
Не обойтись без использования всех источников финансирования. Это и собственные средства, и заемные средства. Правда, в настоящее время доступ российских компаний нефтегазового сектора к международному рынку капитала несколько ограничен, и стоимость подобного финансирования может быть высокой. Как вариант, будет рассматриваться государственное финансирование.
Сейчас «Газпром», как компания, обладающая монопольным правом на экспорт газа, является единственным участником строительства нового газопровода со стороны России. Однако о своем желании получить доступ к трубе уже неоднократно говорили и представители государственной «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании страны. Причем свое право поставлять по силе Сибири свой газ «Роснефть» готова отстаивать даже в суде. Судиректор аналитического отдела компании «Инвесткафе» Григорий Бирг считает требование компании вполне разумным.
Вполне логично, что «Роснефть» требует доступ к силе Сибири, так как газопровод будет проходить мимо ряда месторождений компании, в которых содержатся ресурсы свободного газа. И, естественно, компания заинтересована в том, чтобы монетизировать вот эти ресурсы газа в собственных месторождениях.
Схожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он полагает, что требования «Роснефти» в конечном итоге в том или ином виде будут все-таки удовлетворены, возможно, даже путем отмены законодательной монополии «Газпрома» на экспорт газа.
«Роснефть» и независимые производители газа действительно могут получить доступ к экспорту газа по восточному направлению. «Роснефть» может получить, например, напрямую возможность поставки своего газа в трубу и экспортировать его в Китай. Либо это возможно таким образом, что «Газпром» будет выкупать у «Роснефти» газ по цене близкому к экспортному нотбеку.
По планам «Газпрома», строительство участка газопровода «Сила Сибири» до Китая будет завершено в конце 2018 года. Тогда же начнется промышленная эксплуатация Чаендинского месторождения в Якутии. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Проект «Европа», радиожурнал европейских событий.
Экспертное интервью участников проекта Ярослава Шимова
и Александры Ваглер,
а также репортажи корреспондентов в странах Европейского Союза. Рассказ о том, как живет современная Европа.
В эфире «Радио Свобода» во вторник в 17:30 и в среду в 10:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 1 сентября. 1 сентября – это день знаний. К началу учебного года Министерство образования, науки и России рекомендовало учителям использовать на уроках политинформации методическое пособие – брошюру Кирилла Кочегарова «Крым в истории России». Обсуждение этой брошюры, эпиграфом которой служат слова Владимира Путина о Крыме как неотъемлемой части России, запланировано во всех школах Петербурга. Как петербургские учителя отнеслись к этой пропагандистской затее, разбирался корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
40-страничная брошюра в мягкой обложке «Крым в истории России» издана тиражом в 60 тысяч экземпляров издательством «Русское слово». Ее автор, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Института славяноведения Российской академии наук Кирилл Кочегаров, является заведующим редакцией «История и обществознание» этого издательства. Кирилл Кочегаров – активный пропагандист идей так называемого «русского мира», автор методического пособия о основы религиозных культур народов России. Эпиграфом к брошюре служат слова Владимира Путина из его речи к Федеральному собранию. «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России». Конец цитаты. Это заявление и проходит лейтмотивом через все методическое пособие. И референдум в Крыму был якобы демократическим, и итоги его признали якобы западноевропейские и американские средства массовой информации, признали знали эти его итоги и политики, ранее спорившие о путях развития России, а у простых людей вовсе произошел небывалый патриотический подъем. Майдан определен автором так. Люди, исповедующие антирусские настроения, захватили власть в Киеве, свергнув законного президента. А школьникам предлагается задать вопрос, чем был обусловлен мирный и бескровный переход Крыма в состав России. 1 сентября далеко не во всех школах Петербурга проводится крымский урок с обсуждением брошюры Кирилла Кочегарова. Директор лицея номер 369, председатель Санкт-Петербургского регионального совета Всероссийского педагогического собрания Константин Тхостов посвятил этот день царскому селу.
У нас будут проходить традиционные первые уроки. Лицей находится на территории Красносельского района, и есть повод заметить, что в этом году, вот как раз в сентябре месяце, будет широко отмечаться 300-летие Красного села. Мы каждый раз 1 сентября погружаем ребят в историческое наследие Петербурга. И то, что касается Крыма, мне кажется, все-таки давать оценку событиям детям, ну, особенно начального школьного возраста, ну, несколько рановато. А то, что вы процитировали, я еще раз говорю, это одно из многочисленных пособий, это один из авторских взглядов на события, которые происходили вот в Крыму за последние 20 лет. В Петербурге не принято оказывать какие-то давления, потому что все-таки Петербург — это город особенный, да я сомневаюсь, что какое-то давление оказывается и в других регионах Российской Федерации.
Брошюру «Крым в истории России» можно назвать детищем Министерства образования и науки. Еще в начале мая это министерство в исполнении указа Владимира Путина распространило рекомендации для проведения тематических учебных занятий по теме «Крым и Севастополь. Их историческое значение для России». Интерпретация исторических событий в этих рекомендациях представлена в том же пропагандистском духе. Именно из Крыма пошло православие по русской земле, как духовная скрепа. Принятый Верховным Советом Украины 12 февраля 1991 года закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украинской ССР нарушил Конституцию Российской Федерации. С середины 90-х годов в Крыму усиленными темпами шла искусственная украинизация, ущемляющая права как русского большинства, так и других народов полуострова. Майдан представлен как вооруженный мятеж, силовое отстранение действующего президента Украины от власти и захват ее поддержанными странами НАТО праворадикальными русофобскими элементами. Петербургский историк, заместитель директора Петербургской классической гимназии номер 610 Лев Лурье с брошюрой «Крым в истории России» не знаком. К любой пропагандистской интерпретации истории относится отрицательно, но при этом отмечает.
Введение единомыслия в школе невозможно. Оно было невозможно даже при советской власти. Мы все знаем, что были учителя, которые, не произнося каких-то специальных подрывных слов, да, они давали понять школьнику, что хорошо, а что плохо. Каждому учителю не представишь инспектора. Отказались от единого учебника по истории. И я думаю, в значительной степени, потому что эта область, эта сфера практически неконтролируема. Невозможно заставить учителя говорить то, чего ему, что ему не нравится. Если учитель сталинист или сторонник духовных скреп, то он и будет, как бы не контролируя, эту идеологию транслировать. А если он либерал, то он будет транслировать либеральную идеологию.
А если преподаватель истории в вашей гимназии станет использовать эту брошюру на классном часе, вы будете этому препятствовать?
Я считаю, что свобода должна быть во всех направлениях. Если учитель считает, что с 91-го года в Крыму шла украинизация, а вполне возможно, между прочим, так оно и было, то пусть про это говорит. Важно, чтобы учитель истории – это тот человек, который заставляет детей выучить последовательность событий, определенные даты, кто был в начале, кто потом, что к кому присоединялось. А что касается идеологии, это вообще не задача учителя истории.
Учитель истории, известный публицист, политик Александр Скобов категорически не согласен с такой пренебрежительной оценкой различного рода рекомендаций Министерства образования и науки и пропагандистских брошюр этим министерством рекомендованным.
Все разговоры о том, что это всего лишь рекомендации, которым можно следовать, а можно не следовать, это разговоры в пользу бедных. Все отлично знают у нас, как работает административная машина. Если дается некая установка, подавляющее большинство начальства местного и не очень проявляет административное рвение и заставляет это делать подчиненных. А подчиненные, по большей части, выстраиваются под начальство. Да, в наиболее культурных центрах будут какие-то отдельные школы, которые займут свою позицию независимую, они еще сохраняются, но это будет мизерное количество таких школ. подавляющем большинстве все пройдет в лучших советских традициях. Теперь второе, по существу позиции, сформулированные в этой брошюре. Я считаю, что это в чистой воды лицемерие. Ссылаться на какие-то исторические права на какие-то территории, это в принципе абсолютно контрпродуктивный подход. На тот же самый Крым могут предъявить исторические права десятки народов, которые были там до всяких славян. И не это есть главный критерий, который может определять вообще судьбу тех или иных территорий. И все это нужно, чтобы скрыть очевидный факт, что захват Крыма был проявлением откровенного международного разбоя и мародерства.
Таково мнение не побоявшихся высказаться петербургских учителей о новой инициативе Министерства образования и науки. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 сентября, понедельник. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации и ярких материалах. Два видных американских сенатора в ходе воскресных телеинтервью призвали президента США Барака Обаму оказать Киеву военную помощь в ответ на неприкрытую вооруженную агрессию со стороны России. В воскресенье же в прессе появилась информация о том, что НАТО планирует постоянное военное присутствие в 5 странах Восточной Европы. С обзором европейской и американской печати корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Базы планируется открыть в Польше, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии. Численность персонала на каждой из них будет варьировать в пределах от 300 до 600 человек. Речь идет о развертывании не боевых подразделений, а только военнослужащих, отвечающих за материально-техническое снабжение, штабные и разведывательные функции. В ближайшее время НАТО объявит также о формировании частей быстрого реагирования, которые в течение считанных дней смогут быть переброшены в страны на восточных рубежах Альянса. По одним сведениям, их численность составит 4000 человек, по другим – 10000. Окончательные цифры будут, по-видимому, согласованы на предстоящем саммите Североатлантического союза в Уэльсе. В сопроводительном документе на эти решения Россия напрямую названа источником опасности для восточных членов НАТО, и потому указанные выше меры предпринимаются с целью их защиты от России. Барак Обама во время июньского визита в Польшу и Ангела Меркель, находясь в прошлом месяце в Риге, клялись в непоколебимой верности западных членов НАТО своим партнерам на Востоке. Однако последние в свете более чем скромных ассигнований Альянса на перевооружение восточных армий сомневаются, наличествует ли у Брюсселя, помимо намерений, еще и реальная военная мощь для того, чтобы оградить их от агрессии. Дефицит внимания, уделяемого Востоку, коренится в основополагающем акте о взаимоотношениях России и НАТО от 1997 года, в соответствии с которым западные союзники обязались не дислоцировать значительные силы в странах-членах, принятых в Союз после 1999 года. Обязательство это покоилось на предположении, что Россия отныне партнер Запада и что она не будет подрывать мир и безопасность в Европе. Польша, государства Балтии и Канада, пишет немецкий журнал «Шпигель», заявляют, что последние акции Москвы сделали это предположение неактуальным и что основополагающий акт следует упразднить. Видимость, если и нереальность того, что обещания, данные Москве, для Брюсселя важнее, чем судьба союзников, подтачивает единство НАТО, заявляют критики. Озабоченность нерешительным подходом Запада и администрации Обамы в частности к событиям на Украине высказали в воскресных эфирах центральных американских телеканалов два видных сенатора – председатель Международного комитета демократ Роберт Менендес и его коллега-республиканец Джон Маккейн. Менендеса, находившегося с визитом в Киеве, интервьюировал CNN. Изначально администрация решила не поставлять оружие Украине. Настало время, мне кажется, пересмотреть эту установку и поставить Киеву оборонительное вооружение, чтобы вынудить Москву дорого расплачиваться за интервенцию. Белый дом и его единомышленники в Европе исходили из нежелания провоцировать Путина. Но Путин действует, не дожидаясь никаких провокаций. Впрочем, если уж говорить о провокации, то ничего не провоцирует Путина столь сильно, как слабость соперника. Единственный язык, который он понимает, это язык силы. Остановить его может либо экономический урон, которые потенциально способны нанести России секторальные санкции, либо возмущение солдатских матерей в России гибелью своих сыновей. Президент Обама хочет поднять вопрос о дополнительных санкциях на саммите в Уэльсе. Вы с этим согласны? Спросил сенатора Маккейна, ведущий на канале CBS. Прежде всего, давайте разберемся в том, кто такой Путин. Это отставной подполковник КГБ, вознамерившийся возродить Российскую империю. На сделанный украинцами прозападный выбор он ответил аннексией Крыма и подстрекательством пророссийского сепаратизма. Вы спрашиваете, что следует предпринять сейчас? Снабдить Киев оружием, делиться с ним разведывательной информацией. Украинцы, я уверен, способны и готовы воевать. Для этого, видит Бог, им нужны только соответствующие средства. Ну и, разумеется, следует ввести против России жесткие секторальные санкции. Я знаю, Белый дом колеблется, опасаясь, что американское оружие еще больше раскорочит ситуацию на юго-востоке Украины. Но время для колебаний и сомнений закончилось, поскольку то, что происходит сейчас, является не тактической операцией, а полномасштабным вторжением. И это еще не конец. Если Путина не остановить, следующими его жертвами могут стать Молдова и Балтия. Идею сенаторов о снабжении Киева оружием разделяют многие комментаторы в США. Один из них, Бен Джуда, выступая на страницах «Нью-Йорк Таймс», высвечивает драматичность сложившейся на Украине ситуации намеренно провокативным противопоставлением. «Дайте Киеву оружие, либо проявите гуманность и вынудите его к капитуляции». Третьего не дано. Не создавайте у украинцев губительных иллюзий. Половинчатая западная политика только множит кровопролитие и оттягивает неизбежное поражение украинской армии, которая не в состоянии воевать один на один без военных поставок извне.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве состоялся вечер солидарности с политзаключенными Крыма. Так организовавшие мероприятие гражданские активисты называют кинорежиссера Олега Сенцова и эколога Александра Кульченко. В мае этого года они были задержаны ФСБ в Крыму по подозрениям в терроризме и этапированы в Москву. Адвокаты арестованных, не признающих своей вины, многие представители общественности считают обвиняемых случайными жертвами проводимой в Крыму российскими властями кампании запугивания. Сенцов и Кульченко пострадали за свою гражданскую активность и отстаивание идей независимости Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Вечер поддержки Олега Сенцова и Александра Кольченко прошел в Центре творческих индустрий «Фабрика». Аналогичное событие было в июне в правозащитном центре «Мемориал». Тогда тоже показывали фильм Сенцова «Гаммер» и тоже рассказывали о двух лефортовских узниках. Сенцова и Кольченко подозревают в подготовке терактов в Крыму. До того, как Олег Сенцов стал активным деятелем так называемого «Автомайдана», он успел снять дебютный игровой фильм «Гаммер». Как сообщили на вечере в центре «Фабрика», вскоре должен появиться еще один фильм, документальный, под названием «Вымышленный приговор». Обещают, что эта посвященная Александру Кольченко лента будет доступна в интернете. Герой фильма – антифашист, к тому же активно сотрудничавший с молодежным движением «Экологическая инициатива Крыма». Участвовал в самых разных проектах – от уборки мусора в заповедниках до протестных мероприятий. В частности, в его родном городе шла активная общественная кампания против строительства глубоководного порта. Последняя такая акция должна была состояться в марте, но тут пришли зеленые человечки. На вечере в центре «Фабрика» собирали пожертвования в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко. Эти деньги предназначены для оплаты труда адвокатов.
Рассказывала Лиля Пальвелева, а сейчас в эфире «Свободы» сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Кочнева.
Насколько мне известно, Порошенко с Путиным разговаривал по поводу обмена наших заключенных на их. Но вот пока все в очень подвешенном состоянии. Судя по всему, на наших людей, те, кто в Украине сейчас находится, глубоко плевать. При такой позиции, конечно, обмен маловероятен. Состоялся суд, очередной отказ, по подписке был суд и по предоставлению материалов дела для экспертов защиты. Отказ. Вот собираем все эти отказы, чтобы передавать уже, готовимся к ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека, который, 99%, что его отпустят, но это время, нам нужно пройти все круги адов здесь в России сначала, чтобы они взялись за это дело, и только потом уже. Искренне считаю, что просто надо было срубить звездочек на погоны, по-быстрому отчитаться, поставить палочку и так далее. Понахватали их там, просто понахватали. Уверена, что ФСБ они не знали, кто такой Олег Сенцов. Он не говорил, когда активничал на Майдане, не знали, кто он такой. Но для него это не имело значения в тот момент. Если бы они знали это, я думаю, что они бы близко не подошли, если бы они предполагали такую бучу. Я думаю, что это случайная жертва, на их месте мог оказаться любой другой несогласный.
Говорила сестра Олега Сенцова Наталья Кочнева. Сенцов стал известен в кинематографических кругах 2 года назад, когда вышла на экране его дебютная лента «Гаммер». Солидарность с арестованным не неоднократно демонстрировали кинематографисты из разных стран. На вечере в Москве о фильме «Гаммер» и его авторе говорила московский кинокритик Лариса Малюкова.
Я уже не в первый раз выступаю в поддержку Олега Сенцова. Вот вы знаете, что сейчас мы с вами разговариваем в тот момент, когда проходит Венецианский фестиваль, и кинематографисты Венецианского фестиваля высказывают озабоченность по поводу судьбы коллеги. Это принято в цивилизованном мире, в культурном мире и в кинематографическом мире особенно. Мне кажется, мы должны просто понимать, что судьба молодого режиссера сорвана, и каким образом дальше, не говоря уже о жизни, да, молодого человека. Поэтому важно использовать показ фильма как еще одну возможность вспомнить об этом человеке, напомнить властям о том, что обществу не безинтересно, что с ним происходит, что оно волнуется, о том, что человек этот, да, одаренный и картина интересна, но не это является первостепенным значением. Будущее у молодых талантливых и просто у молодых режиссеров, оно и молодых людей, оно должно быть. Олег Сенцов в Болгарии на международном конкурсе, он выиграл питчинг, ну, знаете, презентацию нового проекта в рамках Софийского международного фестиваля, у его новый проект «Носорог», который он выиграл. То есть это должна была быть, да, следующая, наверное, картина, которой сейчас тоже нет, и человек сидит буквально, не бывает этого слова, в застенках, это очень обидно. В такого рода выборе нашим и поступках я считаю сообразным руководствоваться с точки зрения Людмилы Улицкой, которая говорит, что на вопрос, что делать сегодня, я отвечаю делать. Делать что-то. Мне кажется, что легче всего сейчас нам, хомячкам, забраться по своим норкам и сидеть и говорить, да все равно ничего невозможно. Делать то, что в данный момент возможно делать. И мне кажется, вот это правильно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 сентября работали мои коллеги Валентин Барышников и Лиля Пальвелева, были сестра арестанта Олега Сенцова Наталья Кочнева и московский кинокритик Лариса Малюкова. Состоялся вечер солидарности с политзаключенными Крыма. Вот так обстояли дела в понедельник, 1 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!